Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос – это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей картой, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 22 мая Святая Православная Церковь совершает празднование перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Сегодня вы услышите повествование об этом событии и о посмертных чудесах святителя Николая. Затем в эфир выйдет очередная беседа Елены Путинцевой с Ольгой Ростиславовной Сидельниковой-Вербицкой, автором книги «На что душа моя оглянется».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Ирины, Александра, болящего Сергия, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, Александра, Валентины, Нины, Татьяны, Екатерины, Марии, Александра, Варвары, Сергия, Ангелины, Оксаны, Владимира, Михаила, Дмитрия, Георгия, Екатерины, Даниила, Елисаветы, Анны, тяжко болящей Валентины, болящего Никиты, Татьяны.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка-ярмарка «40-40» проходит в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию выставки монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону! Дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: «Миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви», «Православный образ жизни, храмовое убранство», «Церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения», «Восстановление и реставрация православных храмов и монастырей», «Духовное образование и просвещение», «Православная литература», «Церковная полиграфия и издательское дело», «Паломничество, иконопись», «Ювелирное декоративно-прикладное искусство», «Народные промыслы», «Подарки к православным праздникам». Приходите на выставку с 21 по 26 мая «Виртуал Экспо», Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 9 по 15 июня с 11 до 19 часов в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд метро «Белорусская», «Кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу. Далее по улице 2 Брестская до Большой Грузинской, направо, до Тишинской площади. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов: купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, 30 мая в субботу в 12 часов в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится отчетный концерт хоровой школы Московского подворья Троицы Серкиевой Лавры. Вход по бесплатным билетам, справки по телефону, код 495-684-31-64. 684-31-64. Дорогие братья и сестры, 24 мая, в день памяти святых равноапостольных братьев, первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, наша страна отмечает День славянской письменности и культуры. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в честь этого праздника в Москве. Приглашаем вас 24 мая на Красную площадь, где в 12 часов состоится концерт, в котором примут участие ведущие российские академические и народные хоровые коллективы. Также участниками программы станут Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, Оркестр русских народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной, хор Московского Сретенского монастыря, известные солисты ведущих музыкальных театров страны, популярные артисты кино и эстрады. Приглашаем всех в воскресенье 24 мая в 12 часов на Красную площадь. Вход свободный. Дорогие наши слушатели, приглашаем вас в четверг, 28 мая, в 18 часов, в конференц-зал Российской государственной библиотеки, бывшая Ленинка, где состоится очередная встреча из цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». В ней примут участие обозреватель радио «Радонеж» Виктор Александрович Саулкин, священник Александр Шумский, директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров, ведущая, доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. Проезд до станции метро «Библиотека имени Ленина», адрес: улица Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, конференц-зал.
Уважаемые слушатели радио «Радонеж», дорогие братья и сестры, в рамках православной выставки «40-40», которая будет проходить в парке «Сокольники» с 21 по 27 мая, радио «Радонеж» будет собирать благотворительную помощь на юго-восток Украины. Нужны продукты длительного хранения, тушенка, сгущенка, крупы, каши, макароны, детское питание, средства гигиены, памперсы, взрослые и детские, перевязочные материалы, детская одежда. Принимаются и денежные средства, на которые мы закупаем все необходимое на базах и в спецмагазинах. Также, дорогие братья и сестры, мы предложим вам приемники, в том числе и новую модель для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, ждем вас с 21 по 27 мая в парке «Сокольники» в павильоне 7А с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» к павильону 7А ходит бесплатная маршрутка. Уважаемые братья и сестры, некоторые говорят, что на выставку далеко идти. Это не так. Расстояние от метро до павильона такое же, как было на ВДНХ. Эта бесплатная маршрутка едет в объезд и складывается впечатление, что идти далеко. Ждем вас, дорогие радиослушатели, с 21 по 27 мая в парке «Сокольники» на православной выставке ярмарки 40-40. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера, павильон 7А, секция радио «Радонеж» номер 2. Повторяю, с 21 по 27 мая, парк «Сокольники», время работы с 11 утра до 7 часов вечера, павильон номер 7А, секция радио «Радонеж» номер 2. Ходит бесплатная маршрутка. Ждем вас. Спаси Христос!
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Повествование о перенесении мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. В лето 1870-е при царе греческом Алексее Комнине, при патриархе Константинопольском Николае Грамматике, во время княжения на Руси Всеволода Ярославича, в Киеве сына его Владимира Всеволодовича Мономаха, в Чернигове, в греческую область, вторглись измаильтяне, как с той, так и с другой стороны моря. Они прошли по всем городам и селам, от Корсуня до Антиохии и до Иерусалима. При этом они иссекали мужчин, женщин же и детей, брали в плен и сожигали дома и имущество. Церкви и монастыри опустели, и города перешли во власть неверных. Тогда были опустошены и миры Ликийские, в которых почивало тело святителя Николая, тело дорогое и всечестное, творившее дивные и преславные чудеса. Преподобный сей муж мог бы защитить град свой и церковь от опустошения, но по повелению Божию не воспротивился, говоря: «Господи, угодное пред очима Твоим и сотворю». Но Господь наш Иисус Христос не мог допустить, чтобы мощи святителя почивали в опустошенном месте и никем не славились, по сказанному в Писании: «Восхвалится преподобнее во славе, и еще слава будет всем преподобным его». В граде Бари, принадлежавшем тогда норманам, жил некий пресвитер, христолюбивый и праведный. Явился ему во сне святый Николай и сказал: «Иди и скажи гражданам и всему собору церковному, чтобы они шли во град Миры, взяли меня оттуда и положили здесь, ибо я не могу пребывать там, в опустошенном месте. Такова воля Господа». Сказав сие, святитель стал невидим. Пробудившись утром, пресвитер поведал всем бывшее видение. Они возрадовались и говорили: «Ныне возвеличил Господь милость свою на людях своих и на граде нашем, ибо сподобил нас приять угодника своего, святого Николая». Тотчас они избрали из своей среды мужей благоговейных и богобоязненных и отправили их в трех кораблях за мощами святителя. Представляясь идущими для торговли, те мужи нагрузили свои корабли пшеницей и отправились в путь. Приплыв в Антиохию, они продали пшеницу и закупили все, что было нужно. Тут они узнали, что венецианцы, находившиеся там, хотят их предупредить и взять мощи святого Николая. Тотчас барине с поспешностью отправились, прибыли в мир Ликийский и пристали к городской пристани. Задумав дело на спасение себе и граду своему, они вооружились и вошли в церковь святого Николая. Здесь они увидели четырех иноков и спросили их, где почивают святые мощи. Те показали им место раки. Барине раскопали помост церковный и нашли раку, полную мира. Мира они вылили в сосуд, а мощи святого взяли и отнесли на корабль. Затем отплыли. Двое иноков оставались в мирах, а двое сопровождали мощи святого Николая. Отправились они из града Мир месяца апреля в 11-й день, а прибыли в град Бари месяца мая в 9-й день, в воскресенье вечером. Видя, что прибыли из града Мир с мощами святого Николая, все жители града Бари, мужи и жены, от мала до велика, вышли навстречу святителю со свещами, фимиамом, приняли мощи с радостью и великую честью и положили их в церкви святого Иоанна Предтечи у моря. Многие чудеса совершились у мощей святителя. Прибыли они в Бари в воскресный день вечером, и уже в понедельник утром исцелили 47 больных, мужей и жен, одержимых различными недугами. У одного болела голова, у другого — очи, у иного — руки и ноги, сердце, а то и все тело страдало от духов нечистых. Во вторник исцелились 22 больных, а в среду 29. В четверг рано утром святый Николай исцелил глухонемого, болевшего уже 5 лет. Затем святитель явился некоему благочестивому иноку и сказал: «Итак, волею Божию, пришел я к вам в страну сию в день воскресный, в 9:00, и вот 111 человек исцелены мною». И еще другие чудеса по все дни творил святый Николай, подобный источнику, текущему без конца. И много даров приносили святому — золото и серебро, и многоценные одежды. Видя преславные его чудеса, граждане преисполнились великою радостью, создали великую прекрасную церковь во имя святителя и чудотворца Николая и сковали для мощей его раку серебряную позлощенную. В 3-е лето по перенесении мощей из мир Ликийских они вложили мощи святого в серебряную раку, затем епископы и вельможи перенесли ее в новую великую церковь и положили в алтаре месяца мая в 9-й день. Перенесли они и ветхий гроб святителя, в котором он был привезен из мир, поставили гроб в церкви и положили в него часть руки от мощей святого. Многие люди приходили и поклонялись святому, целуя мощи его и раку. И, раздав щедрую милостыню убогим, возвращались в домы свои с миром, славя и хваля Бога и святого угодника его Николая.
Поучение из пролога. Несомненно, что святые угодники Божии молятся и спрашивают благодать и милость от Господа всем нам, но они служат преимущественно молитвенниками-ходатаями за тех из христиан, которые питают к ним горячую любовь и особенно чтут память их. Сие ясно может быть доказано следующими 2 чудесами, совершенными святителем Николаем, уже по отшествию его в горний мир. Один благочестивый муж, живший в Византии, любя святителя Николая, дал обещание особенно чтить день памяти его. Человеку этому некогда настала нужда отплыть в далекую страну. Пред отплытием он зашел по своему обычаю в церковь угодника Божия и в ней, усердно помолившись ему, затем отправился. На пути ему не посчастливилось. Вскоре корабль, на котором он плыл, застигла буря, и когда во время ее он вместе с матросами бросился убирать паруса, то по нечаянности в суматохе обо что-то споткнулся и упал в море. Погружаясь в пучину и хорошо понимая, что помощь со стороны людей за темнотой ночи и ужасным ветром немыслима, он обратился с горячей молитвой к святителю и стал взывать: «Святый Николая, помоги мне!» И... «О чудесе!» — замечает писатель сего сказания. «Яко не исследованы чудеса Твои, Господи!» По молитве вдруг он увидел себя в дому своем. Спрошенный о причине странного возвращения своему родственниками и соседями, с недоумением смотревшими на исказившееся от ужаса его лицо и покрытое морской водой платье, он поведал им о своем падении в море и о молитве к святителю Николаю и о своем спасении. Все прославили Бога и его великого чудотворца. Другое чудо не менее убедительно. Муж некоторый, именем Агрик, имел к святителю Николаю великую любовь. Ради нее он каждогодно, особенно торжественно, проводил день памяти святого угодника. Его он и поставлял трапезы нищим. В один из таких дней, имея нужду остаться дома для того, чтобы все нужное приготовить к принятию убогих,
он послал в церковь единственного сына своего Василия, наказав ему, чтобы он выстоял все службы церковные и с усердием помолился святителю. Василий приказание отца исполнил с радостью. В церковь пришел, но из нее возвратиться к родителям ему уже не суждено было. Во время утренни храм был окружен сарацинами, и Василий вместе с другими молившимися был взят в плен. Варвары отвезли его на остров Крит, и там продали одному князю, который его, как красивого лицом, оставил служить у своего стола. Узнав об участи сына, Агрик и жена его предались неутешной скорби. «О, насколько лучше было бы нам похоронить тебя, нежели знать, что ты в руках у поганых!» Скорбь их простиралась до того, что в ней они забыли об угоднике Божьем, столь прежде ими любимом, и уже в продолжении 2 лет не творили, как прежде, чествование дней памяти его. Наконец, некоторые из соседей вразумили их. Что сказали они им? «Яко едини в скорбях нетерпеливы являетесь. Или не вести чудного Николы, калика много по суху и по морю чудес содеивает, меча же пленения от всяких неповинных смертей много избавляет». И иноглаголуха им на разрушение печали. Эти утешения не остались бесплодны. Агрик, слыша их, образумился и сказал жене, «Какая нам польза от того, что мы много плачем? Из-за скорби своей вот мы даже и святителя Николая забыли, и уже 3-й год не ходим к нему на праздник. Послушай меня, возьмем свечи, масло и ладан, пойдем к святому и помолимся ему с верою, чтобы он утешил нас печали о сыне нашем. Угодник Божий все может сделать. Он или возвратит нам сына нашего, или откроет, жив он, или умер». Слыша эти слова Агрика, жена отвечала ему: «Хорошо, — сказал господин мой, — и как желаешь, так и сделаем. Кстати, вот пришел и праздник святителя». И оба пошли в церковь. По молитве, возвратившись домой, они пригласили на трапезу сродников и соседей и сели за стол, прославляя Бога и беседуя о чудесах святителя Николая. Во время обеда вдруг они услыхали необыкновенный лай собак. Агрик сказал слугам: «Пойдите посмотрите, кто там». Слуги пошли, но ничего не увидали, а собаки между тем все более продолжали лаять. Тогда Агрик взял свечи и вместе с гостями вышел на двор и, к изумлению, увидел посреди него человека в сарацинской одежде. И испугался, откуда взялся он. Приблизившись к незнакомцу, он увидал, что это юноша, который держал в руке полную чашу вина. И, о восторг! Юноша этот был сын его! «Василий! — воскликнул отец. — Что это? Сам ты это или тень твоя?» Юноша отвечал: «Да, это я, отец мой, я сын твой, которого безбожные сарацины пленили и в остров Крит отвели». «Как мог ты избежать плена?» — продолжал спрашивать Агрик. «Этого я и сам не знаю, отче», — отвечал юноша. «Знаю только одно, что сегодня вечером я служил сарацинскому князю и держал пред ним эту чашу, которую ты видишь. И вот кто-то с силой восхитил меня и сею чашу, и как ветром понес и поставил меня здесь. И здесь, как только он меня поставил, я видел перед собою святителя Николая». Услышав это, Агрик исполнился радости о великом чуде и отдал сына матери. О радости последней, конечно, передавать не нужно. Довольно сказать, что вскоре благодарные родители устроили великий праздник в честь чудотворца и на оном прославили Бога, дивного во святых своих. Итак, братья, если кто из вас имеет особенную любовь к кому-либо из святых угодников Божьих, то пусть помнит, что и святой тот ответит ему любовью за любовь. И если кто из любви к святому жертвует чем-либо, то пусть не забывает, что святому известна будет его жертва и будет вознаграждена со стороны его. Святые угодники Божии, озаряемые светом лица Божия, видят вас, знают, какие мы питаем к ним чувствования и чего желаем от них, и как близки Богу, и спрашивают у него благодать и милость любящим и почитающим их. Поэтому, как говорит святитель Иоанн Дамаскин, будем почитать святых, приносить дары, чтить дни их памяти и стараться угождать им. Будем воздавать почитание святым псалмами, песнями и пением духовным, сокрушением сердца и милосердием к бедным, потому что и Богу такое служение наиболее благоугодно. Вы слушали поучение из пролога на День памяти святителя Николая.
Святителю Николая, владыка мир ликийский, через расстояния и века ты в Боге слышишь нас, для православных христиан всегда родной и близкий. Помяни, отче Николае, народ наш трудный час. В наши злые времена стужают нас о многом. Сети лжи неправда, Содом да Вавилон, а у Христа на небесах ты всегда пред Богом. Молись, да не забудет мир евангельский закон. Стань же, о святителю, как над Можайском градом, с твоим таинственным мечем за веру и людей. Да не смутится Церковь Божия перед льстивым адом, да пребудет верною Христу до последних дней.
По вашим просьбам прозвучал кант святителя Николаю, автор и исполнитель протоиерей Дмитрий Иванов.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Путинцева.
Здравствуйте, дорогая Ольга Ростиславовна. Мы рады вас вновь приветствовать в студии радио «Радонеж». И мы знаем, что вы с Юрием Всеволодовичем, вашим супругом, прибыли накануне дня рождения государя. А я напомню, что Ольга Ростиславовна Сидельникова, писательница, сценаристка, автор книги, которую многие уже успели прочитать, «На что душа моя оглянется». Эта книга охватывает большую часть русской истории, и Ольга Ростиславовна в этой книге рассказывает об истории России, о судьбе России в свете судеб своих родственников. Ольга Ростиславовна, мы хотели бы узнать, какая программа вам предстоит в этот раз в России? Куда вы направляете свои стопы?
Здравствуйте. Особенно говорю это слово, потому что только что прошли замечательные празднования Дня Победы. Мы приехали из Франции, где 9 числа все сидели со слезами, смотрели парады, бессмертный полк. И потом в русском доме у нас среди русских был праздник, пирог
обсуждали,
с капустой.
Наверное,
нет,
да?
Пели песни, журавли, землянку, Катюшу. Так что вот в этом состоянии праздника, торжества, какого-то ликования и гордости за Россию во Франции мы пробыли вот перед нашей поездкой. И, конечно, с особенным настроением поехали, потому что, ну, книжка написана, и все истории, основы которых заложены в эту книжку, ни одна не закончилась, они все продолжаются. И можно было писать еще дальше и дальше. Вероятно, этого сделать не успею. Но необыкновенное какое-то волнительное чувство, которым вот я хотела бы даже поделиться, бесконечности вообще человеческой истории. И эта бесконечность, она вселяет какую-то надежду, уверенность и бесстрашие, потому что, в общем, если ничто не окончательно. Вот то, о чем я буду говорить сегодня, это как раз имеет отношение вот к этой бесконечности. Мы приехали с Юрием Всеволодовичем не вдвоем, в этот раз мы втроем, мы приехали с нашим другом Иваном Николаевичем Брике. Он, как и Юрий Всеволодович, он родился во Франции, но его отец родился в Севастополе. Из Севастополя, вольно определяющимся, он отбыл в эмиграцию. И в Бизерте он был вместе с Нестором Монастыревым, о котором я пишу в книге. И в книге Нестора Монастырева есть упомянут отец Ивана Николаевича. Это удивительно, потому что, в общем, вот это один, так сказать, контакт такой, ну, уже столетний. Вот, а далее, значит, очень интересно, что Вот наша несчастная Украина, которую мы сейчас все время так вспоминаем, она выплывает, когда посмотреть вот на Юрия Всеволодовича и Ивана Николаевича, они абсолютные ровесники, оба родились в 27-м году, один в сентябре, другой в октябре. Но, в общем, 88 лет, это можно посчитать по пальцам, но это, конечно, большой человеческий возраст. Но все-таки это не 200 же лет, а все-таки 88. Так вот, свидетели еще, их родственники, их родители, свидетели абсолютно безоблачной поры, когда Россия, Великороссия и Малороссия были абсолютно едины. Значит, отец Юрий Всеволодович, он родился в Черкасах и поступил в Полтавский кадетский корпус. В Полтавском кадетском корпусе вместе с ним одновременно поступил мальчик Миша Максимович, который тоже родился на Украине. Он родился в Харьковской области. Он родился недалеко от тех мест, где святитель Иосаф Белогородский нашел когда-то песчанскую икону Божьей Матери. И эта песчанская икона Божьей Матери вместе с иконой святого царя Страстотерпца в 90-х годах была на самолете обнесена вокруг границ России. Может быть, это нас очень спасает и дает нам какую-то силу. Так вот, Миша Максимович тоже поступил в Полтавский кадетский корпус. Это были мальчики, в общем, еще не очень большие, когда в 9-м году в Полтавский корпус приехал государь. Это был праздник, юбилей Полтавской битвы, поэтому государь приехал туда посмотреть, во-первых, провести какое-то торжественное построение около могилы, захоронения воинов петровских, ну и вообще вот побыть в этом корпусе с детьми. Сделана была фотография. Эта фотография есть в книжке нашей. Книжка об усадьбе ровная, которую мы нашли, где восстановили храм Святой Великомученицы Екатерины. В этой книжке есть фотография, 1909 год, государь. Пониже Юрин дедушка Николай Васильевич Вербицкий, которым был офицером-воспитателем в этом кадетском корпусе. На руках у него отец Юрия Всеволодовича. Где-то там среди мальчиков, вероятно, Миша Максимович, будущий святой Иоанн Шанхайский. А наверху видна черная шапочка. А это двоюродный дедушка Ивана Николаевича, отец Сергий Четверяков, который был воспитателем, законоучителем в Полтавском кадетском корпусе и воспитывал будущего святителя Иоанна Шанхайского, воспитывал Юриного отца. И мы видим перед собой людей, которые в каком-то смысле где-то преемники вот этого нравственного обучения, вероятно. Вот здесь я принесла фотографию, вот Полтавский кадетский корпус. В середине вот видно отец Сергий Четверяков, он очень аскетичен, и это был очень скромный человек. У него были некоторые убеждения, и он им следовал до конца жизни, сейчас я скажу. А вот это вот офицер Николай Васильевич Вербицкий, вот группа офицеров, а посреди можно рассмотреть батюшку. Все они ходили в церковь, между прочим, это церковь Полтавского кадетского корпуса. Видно, что это просторный зал такой, ну, в общем, классическая, с колоннами. И вот икона святителя Николая, чудотворца. Это икона храмовая, такая, в общем, старого письма. Вот таким образом, оказывается, вот это все связано. А отец Сергий Четверяков, он очень ратовал за объединение прихожан, за соборность. И поскольку он был молодой человек, довольно хорошо обученный, потому что он окончил Киевскую духовную академию, в отличие от Михаила Максимовича, который пока учился в корпусе полтавском, прославился тем, что все время снимает шапки, когда по улице идет строем, а шапку снимать было нельзя. А он, когда он видит храм, то, в общем, ясно было, что для него главное вот его предназначение. Но, тем не менее, родители настояли, чтобы он вначале пошел и получил такое светское образование юридическое. У них уже был святой в семье, Тобольский Максимович, святитель.
Иоанн Тобольский.
Да, Иоанн Тобольский. И, наверное, им не верилось, что на одну семью может быть два святых. Поэтому, несмотря на Мишина такое пристрастие к церкви, к службам, все-таки они настояли, чтобы он закончил юридический факультет, а потом он все-таки пошел в академию. То есть пути их разошлись. Наступил 14-й год, началась война, Юрин отец пошел на войну, батюшка Сергий Четверяков эвакуировался вместе с корпусом в Крым и оттуда уехал в Сербию. Ну, а святой наш будущий отец Иоанн Шанхайский, он шел своим путем и, в общем, тоже оказался в Сербии, и потом пути их разошлись. Но каждый нес то, что он получил, конечно, в детстве. И это встреча с государем. Ведь святитель Иоанн Шанхайский открыл два храма, посвященных царю-мученику, в Шанхае и в Брюсселе. Всю свою жизнь он, не переставая, говорил о том страшном грехе, который взял на себя русский народ, что невозможно не каяться, невозможно не вернуться к этому, невозможно это просто оставить позади. Без этого русский народ, без покаяния, потому что даже вот в своем слове он писал о том, что император Николай II сказал владыка в своей проповеди, произнесенной в 1939 году, «В каждом поступке отдавал отчет перед совестью, вечно ходил перед Господом Богом, благоговейнейший в одни своего земного благополучия, не по имени только, но и самим делам, он в одни своих испытаний проявил терпение, подобное терпению праведного Иова. На такого-то царя поднялись руки преступников, и притом уже тогда, когда он от перенесенных им испытаний очистился, как злато в горниле, и был невинным страдальцем в полном смысле слова. Преступление против царя Николая II тем страшнее и греховнее, что вместе с ним убита вся его семья, ни в чем не повинны его дети. Такие преступления не остаются безнаказанными, они вопиют к небу и низводят Божий гнев на землю». Надо сказать, что святитель Иоанн Шанхайский слыл чудотворцем. Его уважали очень католики. Он их поразил чудесами, и, глядя на него, они поняли, что вот то, собственно, от чего они отошли, и то, что сохранило православие, существует. Поэтому они говорили, ну как нет святых? Но ведь вы видите, что ходит вот этот Иоанн босой, они его назвали, потому что он ходил босой, не спал совершенно. И вот его постоянная тема «Царь страстотерпец», и тут он как раз вспоминает о том, что он родился в день святого Иова Многострадального. Хочу напомнить, что это 19 мая, именно для этого дня мы и приехали, чтобы оказаться в Новгородской области, в нашем селе, в Ровном, я уже тут рассказывала, о храме Великомученицы Екатерины, который действует, а это недалеко другая деревня, Железково, где был когда-то монастырь Иоанн Предтечи, он был сломан, абсолютно перестроенный из кирпичей, из этих кирпичей сделали свинарник. Мощи святителя Луки были выброшены, святого Луки, вероятно, да, я не знаю, были ли мощи апостола, нет, но там были мощи Луки. Угу. Я все время хотела уточнить, как это, ну, во всяком случае, была святая частица, ее выбросили. Так вот, там не было ничего, и вот там мы сделали всем вместе, всем миром, все люди помогали строить, и сделали маленькую церковь святых царственных страстотерпцев. Вот там, надеюсь, будет служба. А отец Сергий, протоиерей Сергей Четверяков, автор очень многих книг, у него много статей, 14 книг. У него удивительная была манера изложения. Он рассказывал, успокаивая своего читателя, причем как будто понимая все тревоги и нужды, вообще, конечно, понятно, что понимая, но в слове очень трудно священнику, не отступая, как-то так сказать, от канона, утешить человека, да, потому что, ну, люди боятся все равно, боятся жизни, огорчаются, боятся смерти, болеют. Так вот, у него есть замечательная статья «Жизнь после смерти». Она написана абсолютно никакими там, не знаю, знаете, как это, такое название обещает чудеса какие-то. Нет, он, исходя из Евангелия, находит примеры, где почти вот пошагово объясняет, что будет происходить. И в это время милость Божия сопровождает человека. Я, когда читала эту статью, я чувствовала, что меня вот просто кто-то, так сказать, гладит по душе. Так вот, в своих книгах он всегда проводил одну мысль, что человеку жить в миру очень трудно. И с человеком все случается. Меняются события вокруг. Войны, испытания, болезни. Невозможно себе представить, как среди этого хаоса, этих огорчений, как спастись, как найти какое-то для... за что ухватиться. И интересно очень у него, что... А святые? Ведь русские святые почти в каждой области, они были задействованы. Были святые цари, были святые полководцы, были люди богатые.
Да, из всех люди, сословий.
Из всех сословий совершенно. То есть мы можем, так сказать, наблюдать в каждую минуту нам, мы можем найти себе подходящий пример. И, конечно, он вспоминал государя. Это последний, самый близкий к нам, можно сказать, по времени. Страстотерпец, мученик, царь-мученик, который именно вот рожденный в день Иова Многострадального перенес все то, что шел путем практически этим. И это нам пример. Все, что сейчас происходит, действительно иногда просто не оставляет просто никаких надежд иногда. Когда видишь, что происходит на Украине, в Новороссии, кажется, это не может быть, что это там был и Асаф Белгородский, там были и Михаил и Федор Черниговские, там был Иоанн Шанхайский. Там, понимаете, это наша колыбель. Начиная с князя Владимира. И вдруг, читая протоиерея Сергея Четверякова, ты понимаешь, а так и должно быть, потому что святое место, и туда сваливается вся чернота, и там идет великая битва. Но не бойся, малое стадо. Как это интересно, мы сейчас проходили, Иван Николаевич, первый раз в Москве, ему очень интересно было посмотреть, он видел новый район, а тут вот мы прошли по Замоскворечью и зашли в Черниговском переулке в церковь Михаила и Федора Черниговских, святых мучеников. И интересно, что храм только стоит еще на реставрации, уже некоторые фрески очищены, и две иконы, икона Черниговской Божьей Матери и Троицы, это родные иконы, вот середины 17 века. Мы помолились, посмотрели, и вдруг я смотрю, там еще иконка какая-то так на лое. Я подошла, а это святитель Иоанн Шанхайский. Такая это была встреча удивительная, потому что, ну вот, знаете, мы как раз все это вот так соединилось, потому что отец Иоанн помнил, что он учился с Юриным отцом, что они были однополчанами, однокорпусниками, и он встречался с ним, когда был в эмиграции. Все они оказались в эмиграции. Отец Сергей Четверяков тоже оказался в эмиграции и оставил о себе там очень хорошие воспоминания. Он, собственно, создал там целое движение, РСХД. Я думаю, что РСХД существовало еще и до революции, но они, так сказать, это немножко молодежная такая организация, и там не было определенного, так сказать, какого-то выстроено не было. Так вот, отец Сергий выстроил французское Расхаде, до сих пор его там вспоминают.
Это русское, студенческое, да,
христианское, студенческое движение. Христианское движение. И надо сказать, что французское православие появилось, можно сказать, вот с него, то есть церкви на французском языке православные. Конечно, нам предпочтительней на своем, но все-таки, если французы хотят быть православными, то как им молиться? Так вот, вот это все началось при отце Сергея Четверякове. Закончил он жизнь, последние годы жизни он прожил на Валааме. У него есть очень большая работа об Оптиной пустыне, где он провел много лет. Потом он был на Валааме и уже, собственно, не смог вернуться, когда валаамские старцы перебрались в Финляндию. Он там остался с ними, и потом он уехал в Братиславу к сыну и скончался в Братиславе. Вот, ну, замечательное осталось наследие, которому, в общем, как-то так сказать, вот когда приникаешь, то понимаешь, что ничто не окончательно, что вот это покой, который идет от всех этих упомянутых мною людей, от святителя Иоанна Шанхайского и Сергия Четверякова, все это, конечно, в конце концов как-то собирается, фокусируется в образе государя Николая II, который, в общем, в то время, в которое возрастали эти люди, он правил Россией, сам был праведным уже при жизни, и не только он, и вся семья. И, конечно, вот эта атмосфера в России была, атмосфера вот этого патриархально-русского, настоящего, такого исконного православного духа, строился русский городок под Петербургом. Казалось, что все будет двигаться в эту сторону, но все это прервалось. Но как видно из того, что я сейчас рассказала, это не окончательно, потому что мы сегодня здесь вот сейчас у нас тут два потомка, можно сказать, всего рассказанного, они сохранились книги, то есть все это временно уходит, я думаю, для того, чтобы потом с новой силой вернуться, и никуда, конечно, не может деться вот эта связь Малороссии и Великороссии, и Белоруссии тоже, три России, они вместе. Посмотрите, в Луганске дом Даля, составителя русского языка, который, кроме всего прочего, увлекался малороссийским языком. Ахтырская икона, она была обретена там. Икона в Песках была обретена, икона, которую святой Николай из острова Залит считал иконой, которая спасет Россию. Но это же все вот, поэтому разделиться с этим невозможно. И надо следовать, конечно, вот тому и жить так же терпеливо, как живут сейчас обитатели русского дома. Я вот начала с того, что мы пели песни фронтовые. И когда уезжали, то одна наша самая старшая среди нас дама, Инна Антоновна Калинина, ей всего 94 года, она пишет воспоминания. И вот последние, можно сказать, свои записи она дала с тем, чтобы я вот их тут зачитала. Это глава из ее воспоминаний, она постоянно пишет. Я просто хочу показать, как пишет человек, которому 94 года. Вот так, просто. Ну, конечно, с буквы «Ять» там это все так, но абсолютно ровные строчки. Наверное, у меня так уже не получится. Каждая глава у нее как-то называется по-своему. Она дала главу, которая называется «Прощай, Родина», где она пишет, как в возрасте 5 лет она навсегда уезжала из России и оказалась в Сербии. И вот ее воспоминания такое, как она уже, так сказать, девушка в Сербии. «Я училась в институте благородных девиц. Это название сохранилось от дореволюционных годов, когда в этих заведениях учились девочки русской аристократии. Теперь же учились все без принадлежности к высшему сословию. Наши воспитатели и преподаватели были такие же изгнанники из России, как и мы. Часто одиночки, потерявшие во время революции и гражданской войны своих близких, покидая родину, они унесли в своих сердцах горячую любовь к России. Эту любовь они старались передать нам. Они научили нас любить Россию, ее историю, ее бывшее величие, и благодаря им мы сохранили чистый русский язык. И всю жизнь имели желание ее снова увидеть, но въезд в СССР был воспрещен. И вот все-таки, когда ей удалось поехать с мужем, рвались, даже приняли французское подданство, чтобы разрешили побывать в России, потому что беженцам не разрешали. Эта поездка оставила в душе горький след надолго. Нам показывали только официальную, парадную сторону жизни, но мы, говорящие по-русски, смогли разглядеть все и пройти туда, куда нам не полагалось. Мы увидели поругание веры, церквей и нелегкую жизнь людей в 1966 году. В программе было посещение бассейна Ленина, созданного на месте взорванного храма Христа Спасителя, построенного когда-то на народные средства, чтобы увековечить память погибших под Наполеоном. Мы, конечно, отказались туда идти и своим ходом пошли в Третьяковскую галерею. Вот это ее воспоминания, но интересно, что как они заканчиваются. Заканчиваются они сегодняшним днем. Вот она пишет, что она снова оказалась в России, теперь уже было интереснее, ей проще. Побывали везде, поездили по Иртышу и Аби, были в Самарканде. А вот куда, к сожалению, нам не удалось попасть, это на Байкал. С такой любовью описаны великим русским прозаиком Валентином Распутиным, недавно нас покинувшим. То есть вы видите, что пишет человек, абсолютно живущий в сегодняшнем дне, помнящий то, что было в 66-м году. И, тем не менее, вот она сегодня здесь, она смотрела парад, она читает русские газеты, и все продолжается. 94-й год, если есть вера, если есть идеал, а у христианина всегда есть идеал, даже пусть недостижимый, это все-таки соединиться с Христом и... Поскольку другого пути нет. Но к этому надо стремиться, работать, работа бесконечная, и можно дожить до 94 лет, чего я желаю всем радиослушателям. Вот мы привезли вот такой привет, мы тут трое, нам троим 250 лет. Я в свои, так сказать, 74 года самая молодая. Вот, и там я действительно, я там молодая, мне даже неловко, я говорю, ну ведь это в России, у нас год за два мы жили, в общем, у нас. А там вот такое абсолютно жизнеутверждающее состояние, я вам скажу, это состояние православного человека, с детства православного человека, которого не прерывалось вот это воспитание, потому что оно передалось от Полтавского кадетского корпуса, от протоиерея Сергия Четыревякова, от святителя Иоанна Шанхайского, который ходил босой по Парижу и по Медону, заходил к Юриным родителям. И, конечно, я думаю, что вот такое же ощущение будет у нас 19 мая. Мне интересно, как увидит Иван Николаевич вот эту русскую глубинку. Он никогда в ней не был. Москва – это одно. А там будут эти деревни, будут люди. То есть он посмотрит Россию, я рада. Он сказал, что мне кажется, я открою для себя новый мир. Вот я хочу, чтобы помолились все радиослушатели, чтобы у нас эта поездка состоялась, и чтобы мы уехали во Францию так, как путешествует православный человек по миру. Как говорит мой Юрий Селч, что жить можно везде, но православный человек, христианин, должен свидетельствовать. И тогда есть возможность продолжать, укрепляться, жить и, в общем, понимать, что злу дается время, а добру вечность. Так что я еще раз поздравляю всех с прошедшими праздниками. Всех вас очень люблю, потому что как-то чувствую, вот эти уже приходы мои на Радонеж, они выстроили уже такую цепочку моих бесед, может быть, нашей уже дружбы, хоть и невидимой. Вот, надеюсь, что еще побываем, а может быть, и все втроем. Так что храни Бог вас и помощи Божьей во всех делах, надежды, не отчаивайтесь и не старайтесь, знаете, мне отмщение я с вас дам. Не судите и не судимы будете. Нам все сказано. Только идти, как и советовал вот отец Сергий Четверяков, идти за своими святыми. И мы дойдем обязательно до общей радости. С Богом, дорогие.
Да, Ольга Руславна, мы вас благодарим. Какое-нибудь пожелание, может быть, Юрий Селыч, обратитесь.
Пожелание самое главное. Христос воскресе всем. С праздником прошедшим и со всеми
и с днем рождения государя, да.
И чтобы мы как можно чаще вспоминали нашего убитого государя Николая Второго. И его семьи. Будьте здоровы, конечно.
Иван Николаевич, что-нибудь вы скажите, пожалуйста.
Да. Извините, да. Я плохо говорю по-русски, потому что я французский. И я очень-очень рад, потому что это первый раз я в Москве. И это другой мир, очень интересный, очень, да, замечательный. И я очень благодарный Оле и Юре, что они приглашали путешествовать вместе с ним. Я скажу «Христос воскресе» и по-французски «Христ ресуссите», если несколько понимают по-французский язык.
Да.
Спасибо большое.
Ответ один. Воистину воскресе.
Да. Воистину воскресе.
Спасибо.
Вы слушали беседу Елены Путинцевой с Ольгой Ростиславовной Сидельниковой Вербицкой.
Yeah.